Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии член Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. Мы сегодня поговорим о жилищном вопросе, который, как известно, всех испортил, это вечное, о том, как изменилась жилищная политика в период кризиса и вообще изменилась ли она. Телефон у нас прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также свои вопросы нам отправить по СМС +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Давайте, Галина Петровна, начнем разговор. Знаете, я все-таки не то что о кризисе, а о том, что было до кризиса. Года полтора назад с ужасом читал, что проект «Город миллионеров» на Рублевке должен был получить, насколько я помню, может быть, это такие были домыслы журналистов, государственные средства в рамках нацпроекта «Доступное жилье». Так сказать, такое государственно-частное партнерство. Это была не шутка. По-моему, вчера я увидел, что этот проект заморожен, и, наверное, это все в прошлом. Вот хочется все-таки понять, а куда делась программа «Сама доступное жилье»? Что-то они, инициаторы, перестали говорить.
Да нет, говорить-то они и говорят, но разговоры и дела – это две разные совершенно инстанции. Да? Дело в том, что изначально вот эта программа, она была направлена на развитие ипотеки. И, к сожалению, там очень мало места уделялось другим категориям граждан, которые в эту увлекательную игру играть не могут. А сейчас количество игроков резко уменьшилось в связи с кризисом, и поэтому в основном проблемой, вот с моей точки зрения, является помощь гражданам, которые уже попали в сложную ситуацию в связи с тем, что они потеряли работу в период кризиса. Вы не зря произнесли фразу «Как меняется жилищная политика в период кризиса?». Вот она так меняется, очень неудобно для граждан и некомфортно они себя чувствуют в этой обстановке. И огромное количество исков уже в судах, потому что банк – это не благотворительная организация. Они, конечно, не изверги и не звери, они не хотят выселять людей на улицу, но им нужно вернуть свои деньги, которые они предоставили в качестве ипотечного кредита. И есть уже случаи реализации судебных решений.
То есть выселяются.
Выселение граждан. Но здесь есть один серьезный нюанс. Дело в том, что в соответствии с жилищным кодексом на период, пока банк реализует жилье, находящееся в ипотеке, да, заложенное, нельзя семью выселить на улицу. И нужно ее переселить в некий маневренный фонд. А это уже функция государства, это функция муниципальной власти.
А государство это есть?
А у них этого фонда нет, как правило. То есть эта проблема возникала и раньше, когда нужно было из дома, нуждавшегося в капитальном ремонте, переселить людей. Но если и появляется такое жилье, то оно существенно меньше, чем то, что было у людей и так далее. Но в данном случае нужно хотя бы жилье по нормам общежития. И вот это серьезнейшая проблема. То есть банки не могут нарушить требования закона, не могут выселить на улицу, а деньги им надо вернуть обязательно.
А так что были вот какие-то вот государственные сейчас программы, чтобы людям, по-моему, на год дать возможность заморозить вот эти выплаты по ипотеке, там,
да,
найти работу и так далее?
Да, такие проекты были. Под них, в общем-то, и финансирование было под эти проекты. Но вот мне известно о том, что очень неэффективно работает эта схема.
Там же специальное агентство,
и раз,
да?
Раз в 8, да, совершенно верно. По реструктуризации долгов создана специальная структура. Но я вам хочу сказать, что она спасает только тогда, когда у человека есть надежда получить в течение этого года работу, иначе это тупик. И я многим моим избирателям рекомендую, что если они в начале пути, что все-таки лучше отказаться. На период кризиса, по крайней мере, эти планы отсрочить как-то. А вот те, кто прошел уже далеко и уже в конце пути, все-таки нужно все усилия, все ресурсы родственников, друзей подтянуть, чтобы все-таки справиться с этой проблемой. Крайне обидно терять квартиру, потому что, безусловно, ты получишь какие-то деньги от реализации, но, во-первых, это будет уже меньшая сумма по понятным причинам, потому что реализовываться она будет в таком, в кризисном тоже режиме, когда с покупателем-то стало плоховато, честно скажем.
Да, хотя, помню, власти говорили, что и московские особенно, что они не дадут ценам упасть, что, конечно, выглядело крайне странно с точки зрения потребителя. Ну, понятно, власти отстаивают интересы строительных компаний.
Да,
но ситуация-то вот, смотрите, какая. Я тут тоже вот увидел сообщение, что вообще-то строительство-то в России встало. 80%, по-моему, заморожено. Я не знаю, какие у вас данные.
Все новые проекты, действительно, они заморожены. То есть делается попытка, в том числе и с помощью государственного заказа, вот в первую очередь Министерство обороны здесь серьезный игрок, хотя бы взять дома, которые в высокой степени готовности, и достроить их, да, чтобы предоставить жилье тем же военнослужащим, бесквартирным офицерам, которых, к сожалению, десятки, сотни тысяч семей, которые не обеспечены жильем, а, в общем-то, они заслужили это жилье.
Да, ну вот как тут быть? Ведь строилось-то в основном элитное жилье. Вот в пределах МКАД, я тут читал тоже, что не был заложен ни один дом вот в варианте доступного жилья за последнее время. И что, Министерство обороны будет выкупать эти элитные дома по достаточно высоким все-таки ценам, даже несмотря на кризис? Это выглядеть будет достаточно странно.
Вы знаете, в основном Министерство обороны все-таки выкупает жилье в Московской области. Вот мне известны уже конкретные примеры, когда Министерство обороны отказывается даже в Московской области от жилья, если оно не соответствует нормам, превышает серьезно эти нормы. Так что, в принципе, здесь подвижки определенные есть. Но, конечно, ситуация тяжелая. И я не вижу другого игрока сейчас серьезного, кроме как государства на этой площадке. Но и государство свои возможности сильно ограничила. Бюджет у нас дефицитный будет, и,
да, и дефицит
прогноз на ближайшие 2-3 года, к сожалению, когда я говорила в свое время, когда еще о кризисе знали только специалисты, о том, что это будет не меньше, чем на 2-3 года, мне говорили, ну что ты, через полгода будет все замечательно. Но, к сожалению, вот не хочется быть плохим таким прорицателем, да, предсказателем, но вот так вот получается. То есть реально выходить из кризиса мы будем в 2 раза дольше, чем попали как бы на дно этой ямы.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире член Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Галина Хованская, депутат от Москвы, член фракции «Справедливая Россия», и короткое объявление.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу, сопровождавшую ход внеочередных парламентских выборов в Молдавии, обсуждаем с очевидцами – журналисткой Натальей Мораль и политологом Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с депутатом Государственной Думы Галиной Хованской. Галина Петровна, я вот видел еще одно такое интересное заявление, даже 2 заявления, 2 дня подряд. Мэр Москвы Юрий Лужков говорил, для москвичей проблема обманутых дольщиков закрыта, больше не существует, обеспечили 3371 семью. И то же самое он говорил премьер-министру Владимиру Путину, что до конца года вот введут еще один комплекс там на Ленинском проспекте, и все будет решено. Вы в курсе этой проблемы? Вообще правду говорит Лужков?
Я за ней наблюдаю. Определенные шаги, безусловно, московская власть предпринимает, потому что среди этих дольщиков есть и люди, перед которыми были обязательства московских властей по обеспечению бесплатным социальным жильем. Но так как у нас в этой очереди стоят более 20 лет, то за это время вырастает новое поколение, у которых есть определенные средства, и они решают проблему более быстрыми темпами, пытаясь вложить собственные средства в решение этой проблемы, практически избавляя от головной боли Москву.
Там были какие-то льготные схемы, да, можно было не добавить денег, и государство, московское правительство давало деньги, многие люди
дело
шли
в том,
вот по
что
этим
очередники
компаниям.
Вообще имели право на безвозмездную субсидию, которая перекрывала часть стоимости квартиры. Но в Москве квартиры очень дорогие, поэтому добавлять приходилось все-таки достаточно большие суммы. И, естественно, люди, пытаясь решить проблему, начинали играть на нулевом цикле, да, то есть когда дом только планировался, когда был заложен фундамент. Но на самом деле перечислять субсидии можно было только в дома высокой степени готовности. То есть если очередники приобретали квартиру в домах высокой степени
то
готовности.
То есть и московская власть рисковала деньгами, получается.
У меня просто есть конкретные факты, когда очередник, проживавший в общежитии, одинокая мать, ну, какие-то были у нее надежды все-таки решить эту проблему, она в Московской области нашла дешевое жилье. И ей перечислили средства, а дом был на нулевом цикле еще, фундамент только был заложен. И вот в этих случаях я считаю, что стопроцентная ответственность властей, потому что они обязаны были проверить готовность этого дома. Вот в этих случаях они обязаны были выполнить и восстановить человека в очереди, и выполнить свои обязательства перед ней. Ну, а случаи бывают разные, безусловно. Когда человек приобретает вторую, третью, четвертую квартиру, это, эти люди меня не очень сильно волнуют. А вот когда человек продал свое единственное жилье и вложил эти средства в строительство этого дома, вот здесь тоже должна была власть сыграть свою роль. Потому что землеотвод без московской власти не был.
Ну, да.
Возможно.
Но по Москве это все-таки, наверное, ситуация лучше, чем
она
по стране.
Она лучше, чем по стране. Нет, есть еще в Нижегородской области примеры очень хорошие. Там Шанцев Валерий Павленович очень активно, даже раньше московских властей, начал эту проблему продвигать. А вообще ситуация-то, конечно, неважная. Хотя снимать вину с муниципальных властей нельзя категорически. Они должны были проверять добросовестность, платежеспособность вот этих инвесторов и этих застройщиков.
Знаете, сказали уже страшное слово «социальное жилье», собственно, произнесли. Так я понимаю, что в Москве порядка 200 тысяч семей стоит на очереди, да? Или
меньше.
Меньше.
Сейчас уже меньше, но за счет изменений в городском законодательстве, когда можно снять
просто
с очереди.
Сняли с очереди.
Да, например, был дом общежитием, стал дом обычным домом, да? Город принял его в свою собственность.
Ну, у людей там какие-то комнатки
да.
теперь, да?
А вы знаете, а вот теперь комнатка 12 метров, а по общей площади 18. И в свое время, когда я была депутатом Московской городской думы, в законодательстве была норма, не позволяющая снять с очереди, если вы проживаете в условиях коммунального заселения. Сейчас депутаты Московской городской думы, где большинство сейчас у нас «Единая Россия», 29 из 35, если мне память
пошли
не изменяет.
Пошли народу навстречу.
Пошли навстречу жителям коммунального... И вот таким образом решают проблему коммунального заселения. Хотя на самом деле эта проблема была, есть и остается. И можно, конечно, объявить фактическую коммуналку отдельной квартиры, но от этого живущим там не легче.
Да, ну вот все-таки по социальному жилью, опять цитата из Лужкова, по социальному строительству у нас в первом полугодии на один с небольшим процент выше, чем в первом полугодии 2008 года, сказал Лужков на встрече с премьер-министром Путиным. Мне вот кажется, что здесь какие-то манипуляции все-таки.
Можно я прокомментирую да? такое заявление?
Что растет, растет, он говорит, объемы растут на целый процент.
Вы знаете, у меня совершенно другая информация, которую я получаю из писем граждан. Имею привычку читать эти письма даже во время отпуска. Так вот, граждане, цитируя не кого-нибудь, а чиновников, руководителей окружных жилищных управлений Департамента жилищной политики, говорят, что нам объявили, что жилья нет и не будет, идите на платные схемы, то есть на льготную ипотеку, а по льготной ипотеке квартиры предоставляют только в Московской области. И москвичу, простоявшему 20 лет в очереди, это предложение, ну, как вы думаете, понравится оно? Нет, особенно в период кризиса, опять же, возвращаясь вот к лейтмотиву нашей сегодняшней передачи, в период кризиса найти работу в Московской области гораздо сложнее, чем в Москве.
Хотя если... полмосковской области ездит в Москву, по такое
совершенно
ощущение.
Верно. Совершенно верно.
По транспортных верно. Схемах-то ну, нужно думать тоже
да,
в связи
безусловно.
С этим.
Да, безусловно. И поэтому без энтузиазма воспринимают вот эти предложения пойти на платную схему, при этом приобрести жилье там Московской области, причем не в ближнем Подмосковье, как правило.
А что все-таки с этими законодательными инициативами Юрия Михайловича Лужкова, да и «Единой России», вот по поводу того, что людям-очередникам как раз вот предлагать почти в принудительном порядке это самое жилье в других регионах? Кстати, я так понимаю, что и не Москвы это только касается. Человек там, я не знаю, живет в Петербурге, а ему предложат в Ленинградской области.
Действительно, такая инициатива была внесена депутатами Госдумы, в том числе и представляющими Москву, ну, от партии «Единая Россия». Я против этой инициативы выступала с самого ее начала, когда это только был проект. К сожалению, он прошел первое чтение, и во втором чтении предполагается не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга предложить, если вы являетесь очередником, то поедете в соседний субъект федерации,
хорошо,
в соседний регион.
В
соседний субъект федерации.
Все-таки соседний там, да?
Да.
А, то есть, типа, можно из Екатеринбургской области в Челябинскую?
Можно, можно совершенно спокойно. Аргумент вот такой,
весело.
Ну вот, ну и земля там подешевле, построить там можно побольше. Но он не выдерживает критики. Я вам могу сказать, что даже в самые плохие времена, даже в советское время, которое мы очень часто критикуем и совершенно обоснованно, но не было таких идей. Лишить человека места жительства очередника.
Но если его в ссылку не посылали в советское время,
если
тогда, конечно,
ссылку...
лишали и квартиры, и имущества,
да,
и чего угодно.
Тогда да. Но я вам хочу сказать, что у меня все-таки, наверное, хорошая новость для многих граждан, которые стоят на очереди, все-таки надеются когда-то получить социальное жилье. Президент Российской Федерации по-другому посмотрел на эту инициативу. И несмотря на то, что Московская городская дума одобрил этот проект, что я считаю вообще делом, ну, исключительно, как бы это помягче сказать,
не там,
циничным, да, циничным актом. Причем все это прикрывается якобы добровольным согласием очередника, а если очереднику другого не будут предлагать? Или если его после 5 предложенных вариантов просто в Московской области возьмут и снимут? А предложат для проформы 1-2 варианта на первом этаже с разбитой сантехникой, с неотремонтированной квартирой. Лицемерие.
Кстати, я хочу заметить, что во многих, знаете, во многих регионах, где я был, я обратил внимание, что там как раз пытаются силами коммерсантов и так далее вообще ликвидировать квартиры на первых этажах, которые неликвидны,
да.
Делать там офисы, делать
и
там какие-то магазинчики.
Это бы...
Может быть, это было бы разумно и
это
в Москве делать.
Это абсолютно разумное решение, да, малому бизнесу явно сейчас не хватает помещений. И я хочу сказать следующее, что недавно буквально прочитала отзыв на подготовленный ко второму чтению законопроект о возможности переселения в другой регион очередника. Он отрицательный.
Это от администрации президента или от правительства?
Нет, подписано президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вот я полностью здесь солидарна с президентом Российской Федерации. Я считаю,
спасибо.
Что страдает проект концептуальными дефектами, так скажем, мягко.
Да, ну давайте тут посмотрим. Интересно, есть вопросы уже по пейджеру и по СМС. А раньше вы призывали всех к приватизации и боролись за ее продление. Теперь вы говорите, что надо хорошо подумать и боретесь за продление расприватизации. Где истина, что можно совершить с неприватизированными квартирами, когда кончится приватизация? А с другой стороны, интересуется, Юрий Лужков предлагал продлить сроки приватизации жилья. Какова судьба этого предложения, Сергей? Видите, два вопроса, ну, на одну тему.
А вы знаете, и то, и другое правда. Как говорят, и ты прав, и ты прав. Дело в том, что кому-то приватизация, для кого-то приватизация благо. И я бы хотела, и более того, фракция «Справедливая Россия», ряд депутатов внесли соответствующий законопроект. Ну, какова будет его судьба, мы узнаем осенью. Мы предлагаем на период кризиса хотя бы на 2 года отсрочить завершение приватизации. Она завершается 1 марта 2010 года. Почему? Могу объяснить. Многие люди, которые живут в аварийном жилье, снос которого затормозил кризис, очень существенно затормозил, особенно если говорить не о Москве, а о других регионах,
да.
Где аварийное жилье таковым не
вас,
признавалось длительное время. Вы знаете, они далеко не малоимущие, эти люди, и они хотели бы свое право реализовать, но не смогут, потому что в старом доме им запрещают приватизацию, а новое жилье им не предоставляют именно из-за того, что грянул кризис. Это первая категория, которая пострадает. То, что касается очередников, о которых мы уже с вами начали говорить, они надеялись в этом году получить жилье, но они, несмотря на заверения, вот, которые мы слышим от первых лиц, да, уважаемых, они его не могут не получить. Или они его получат, но город не успеет оформить это жилье по договору социального найма. У нас масса ситуаций еще по третьей категории, переселенцы называется эта категория. Если вы переселяетесь из дома, и новый дом не оформлен в собственность города, ну, не подписаны контракты по разделению долей. Ну, в общем, я не буду сейчас морочить голову этими сложностями, да. Короче говоря, город не оформил свое право собственности. Если он не оформил свое право собственности, то какой договор социального найма он может заключить с вами? Этот договор будет, ну, сделка будет ничтожная, да, ничтожная. Она не действительно с момента ее заключения. И вот эти люди тоже попадают в очень тяжелую ситуацию. Хотя на самом деле они и рады бы приватизировать это жилье и стать полноценными собственниками. В отношении тех, кто уже понял, что собственность, ну, не по сеньке шапка, но тяжело бремя этой собственности. Вот для таких людей встает проблема завершения деприватизации. Я являюсь и автором этой нормы, еще будучи депутатом Гордумы, я вносила эту инициативу.
Человек, наверное,
но тогда
налогов
это
боится,
было,
да?
С точки зрения защиты от криминала. Помните, какой был рынок жуткий? И приходили пожилые люди и говорили: заберите эту квартиру назад. Я говорила: не могу, нет нормы закона. Вот мы ее сделали. Теперь эта норма востребована как при сносе пятиэтажек, потому что выгоднее быть социальным нанимателем в Москве, по крайней мере, чем собственником небольшой квартирки.
В разных случаях по-разному.
В разных случаях по-разному, но тем не менее, да. Налоги, совершенно правильно вы произнесли слово налоги. Налоги будут местными. Льгот вряд ли местные власти введут вновь эти льготы для пенсионеров. Это сейчас у нас самая массовая категория,
ну,
льготников.
Разве что ветеранам Отечественной войны, сколько их осталось.
Вы знаете, пожалею. может быть, но у нас пенсионеры массовая категория льготников. И вот им нужно сейчас серьезно подумать, потому что ставку, да, может быть, в том же диапазоне, который установит Госдума, но муниципалитеты наши нищие установят по верхней планке. Понимаете? И если, например, я живу на Тверской, пусть даже пенсионер одинокий, даже это однокомнатная квартира, но если это будет налог в две моих пенсии месячных, я, конечно, подумаю, зачем мне эта собственность, если у меня нет достойных наследников, которые мне сегодня помогают.
Хотя есть, конечно, вариант на Тверской продать и отъехать куда-то, это тоже вариант.
Но для
выхода
человека, которому 82 года...
Да, если
года,
он одинок, это ему трудно.
Да, это ему сложно.
Хорошо, спасибо. У нас в эфире Галина Хованская, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия». Мы отвечаем в том числе и на вопросы наших слушателей. Продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа, 29 июля, в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, перспективы киргизской оппозиции, Радован Караджич в гаагской тюрьме и почему экономический спад в России сопровождается расцветом коррупции. Такие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд отверг иски государству от людей, раненых милиционером Денисом Евсюковым, открывшим стрельбу в торговом центре. Как сообщает агентство, суд согласился с государственными финансовыми ведомствами, заявившим, что ущерб должен возместить сам Евсюков. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили информацию о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева ИСУ. Сообщается, что по данным факту возбуждено уголовное дело. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой «Пончик», произошло в результате конфликта двух преступных группировок. Это основная версия следствия, сообщили представители прокуратуры России. Нападение произошло во вторник в Москве на Хорошевском шоссе. В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек и более 2 миллионов пострадали. Об этом сообщил сегодня глава МВД Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Он призвал сотрудников правоохранительных органов прекратить поборы на дорогах, напомнив, что и милиционеры, и водители должны соблюдать правила дорожного движения. Досрочные парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися. На избирательные участки пришли более трети зарегистрированных избирателей, сообщил секретарь Центра избиркома республики Юрий Чекан. На места в парламенте претендуют 8 партий, однако, согласно результатам опросов, шансы пройти имеют не более 5 из них. Президентом Курдского автономного района Ирака переизбран Масуд Барзани. Согласно обнародованным сегодня результатам выборов, Барзани поддержали около 70% избирателей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, член Комитета по строительству и земельным отношениям Галина Хованская, фракция «Справедливая Россия». 8 800 222 12, телефон, пейджер 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. Но я вижу, уже звонки есть, но я еще один вопрос посмотрю с пейджера. Вот пишут, вот у нас в доме сделали ТСЖ, я думаю, что большинство жителей было против, но они так все хитро сделали, и теперь тут же делают абсолютно бессмысленный ремонт в подъезде, и за это мы должны будем платить. Я помню, раньше вы были против ТСЖ, а теперь за. Действительно, а вы за или против?
Вот, опять же, как по приватизации и доприватизации вопрос. Вы знаете, смотря в каком доме, в новых домах, в новостройках, где живут люди, обеспеченные с примерно одинаковым уровнем дохода, ТСЖ создавать целесообразно. Этим людям все равно, сколько заплатить за квадратный метр. 1 рубль или 1 доллар. Но вот в старых домах, где, извините, взрывчатая смесь такая образуется из собственников приватизированных комнат в коммунальной квартире и граждан, которые купили квартиру, сделали там евроремонт.
Расселили коммуналку.
Расселив ту же коммуналку. Я хочу вам сказать, что у этих людей разные интересы. У них разные требования к уровню предоставляемых услуг. И, соответственно, конфликт интересов просто налицо. Вот в таком доме создавать ТСЖ, пока не прошли наши поправки в жилищный кодекс, что такое обязательные платежи, а что такое добровольные хотелки вот этих вот уважаемых господ, да, владельцев больших
фикус,
и хороших квартир.
На фикус в подъезде.
Ну, условно, фикус, там может быть и суперохрана, там могут быть еще какие-то претензии, да, к уровню комфорта и проживания. Это их право.
Да, понимаете? Но я вот ваш на ваш тезис, свой пример все-таки. Знаете, вот у нас создали ТСЖ. А почему? Потому что боялись, что старый дом в центре Москвы могут снести просто или под какую-то перестройку поставить. И после того, как этот ТСЖ появился, он больше особенно ничего не делал, кроме как жалобы разные писал на плохое обслуживание, но не вел коммерческой деятельности, mm-hmm. чтобы не платить НДС, чтобы не содержать бухгалтера и так далее. Просто печать и бумаги. Разные вот проекты, что с этим домом делать у властей, они все пропали. Они больше не пристают ни к чему.
Вы знаете,
они отстали, они нашли новые места, куда им свою энергию и всяких коммерсантов направить.
В свое время, в 94-м году, это уже 15 лет прошло, да, с тех пор, когда был принят закон о товариществах собственников жилья, действительно, главным побудительным мотивом для добровольного, подчеркиваю, создания ТСЖ в доме было неповиновение властям, нежелание уехать из Трёхпрудного переулка куда-нибудь на Выселке, да, за кольцевую дорогу. И вообще это неправильный побудительный мотив, потому что, строго говоря,
объединяющий.
Это, то есть акция неповиновения, сопротивления нежелательным действиям властей. Но вообще-то товарищество должно создаваться для того, чтобы эффективно, недорого, рационально управлять нашей общей собственностью.
К сожалению, в России позитивные мотивы, они как-то плохо действуют.
Вот я говорю, что в новых домах иногда примеры положительные, да, когда всем все равно, они готовы заплатить, там профессиональный управляющий этим домом,
Или те, если кто... есть нежилые помещения, которые можно использовать для выгоды жильцов.
Это очень...
Но это все захвачено московской властью,
это
да и в других
очень,
городах.
Это очень редкая ситуация, когда речь идет о помещении на первом этаже. Как правило, власть сейчас захватывает незаконно, вот здесь совершенно незаконно, захватывает наше общее имущество, подвалы, иногда чердаки, иногда даже ухитряются, когда есть два выхода, парадные, ну, в старых домах и черный ход, нам предлагают ходить через черный ход, а парадный меняльную конторку можно сделать, да, можно это помещение сдать. Такие факты, к сожалению, у меня многочисленные есть. И сопротивляться нужно, потому что при подаче исков в суды все-таки в основном, я не говорю на 90%, кстати, в московских судах на первом уровне, да, рассмотрения дел есть отрицательное решение. Доходите до высшего арбитражного суда, и вы будете выигрывать. Не упускайте только сроки,
суда, да, тоже.
Сроки исковой давности. Не упускайте. Но если у вас есть юрлицо, то тогда арбитраж. Если вы просто неорганизованные собственники, даже одного иска,
да?
одного собственника достаточно для того, чтобы это дело рассматривать.
А что с этими липовыми ТСЖ, вот, которые создают с помощью ДЭЗов там и так далее? Я тоже видел такие объявления, когда, ну, ходил в гости, вижу, висит объявление, какое-то собрание. Заходишь, знаешь про собрание, человек говорит, да вы что, ничего не знаю. Ну, потом выясняется, что это за этим делом стоит какой-нибудь ДЭЗ, ставший уже давно коммерческой организацией.
Вы знаете, я, наверное, написала, ну... штук 70 уже обращений к мэру Москвы по жалобам, которые пришли ко мне в Госдуму, и такое же количество обращений к прокурору города Москвы. Сначала реакция была, ну, такая, неактивная, мягко говоря, контролирующих органов, надзирающих органов. Но сейчас прокуратура уже осмелела, и вносится представление... по разным там поводам. Либо протоколы были уничтожены общего собрания, но были ли они вообще установить в этом случае сложно, да? Либо подписи были подделаны, но, к сожалению, это приходится доказывать в судебном порядке, а некоторые судьи, несмотря на то, что я прихожу и говорю, что это не моя подпись, он говорит, а вы мне докажите, экспертизу проведите по черковическую. Вот я считаю, что неправомерно действуют в таких случаях судьи. Ну, бог им судья и Верховный суд, да, дойдут до Верховного суда люди. Сейчас масса исков, и уже есть судебные решения о признании решения общего собрания недействительным. Есть масса обращений уже и в налоговые органы, да. Строго говоря, вот в вашем случае налоговая инспекция, если вы никаких движений у вас по счету не было, ну, в течение года вас должны были ликвидировать.
Нулевые
уже, вы знаете?
Отчеты сдаем.
А, вы сдаете все-таки нулевые отчеты. Ну, молодцы, так держать. Ну, а НДС теперь вам не грозит, потому что все-таки соответствующее решение высший арбитражный суд принял, и разъяснение в 2007 году еще дал судьям нижестоящим о том, что ТСЖ и ЖСК не плательщики НДС и не могут таковыми являться, потому что они не предоставляют услуги, они не перепродавцы коммунальных услуг.
Галина Петровна, борьба продолжается. Да, хотел бы еще вас спросить про земельные участки, а потом вот слушатели.
О, это грустная тема.
Все-таки
для Москвы особенно.
Ну, люди хотят же получить вот этот вот участочек.
Сформированный,
установленный,
да, порядке.
Ну, по 2-3 года ждут этого межевания, которое тянет власть.
Да.
Наконец, вот говорят, что межевание завершено, они пытаются получить, а им говорят, вы только под домом получите, а вот рядом с домом, извините, тут один человек в кепке сказал, что не давать.
Да, и мы даже знаем его фамилию и слышали это высказывание. Более того, я, может быть, вас насмешу, но у меня был ответ из органа, который должен оформлять земельные участки, о том, что на основании протокола совещание у мэра Москвы, мы вам отказываем.
Угу.
Формирование
это...
земельного участка.
Это же
протокол,
как же закон?
У мэра это вообще не документ. Это не нормативный документ, им руководствоваться
просто не
имеют права.
Это даже не постановление правительства
права,
Москвы, да?
Не имеют права, понимаете? Тем не менее, такие анекдотические ответы я получаю. Значит, я рекомендую идти в вышестоящую инстанцию, в федеральную службу и оформлять там земельные участки. Вот в Санкт-Петербурге почему-то процесс идет гораздо активнее. Кстати, вот по поводу формирования земельного участка, по дому, да, просто по отмостке, как говорят. У меня есть разъяснение Министерства регионального развития, которое имеет право давать разъяснение такого рода, что это указание незаконно. Есть постановление правительства Российской Федерации, которое редактируется 1223. Утверждена методика расчета вот этого размера вашего земельного участка. Она учитывает и высоту здания, да, сколько этажей, и плотность застройки, она учитывает все обстоятельства. И вот, ну, в Елисеевском, может быть, вот в переулке Козицком, да, близком к Елисеевскому магазину, может быть, там и по отмостке. А вот в новостройках и в районах там, ну, любые, возьмите даже те же Черёмушки, Тёплые Станы, Коньковые, Ясеневые, Щербинку, любые другие районы, там, конечно, должно быть пространство у вас больше, дорогие друзья.
Ну, в общем, судом получится. Все судом.
Только, к сожалению, на основании судебного решения. Мне лично, при моем участии, удалось добиться формирования. Это членом моего общественного совета по жилищной политике, который я веду два раза в месяц в Государственной Думе. Председатель ТСЖ, он добился таки того, чтобы сформировали земельный участок и присвоили кадастровый номер.
Ну, поздравим его, а теперь давайте к слушателям вопросики. Да. Из Москвы Светлана Петровна, пожалуйста, ваш вопрос Галине Петровне Хованской, депутату Думы. Пожалуйста.
Могу задавать?
Да, конечно.
Добрый день, Галина Петровна, добрый день всем в студии. Громадное спасибо, что я дозвонилась до вас, потому что мы с удовольствием слушаем всегда только, когда мы попадаем на эти передачи, пишем вам, получаем ответы. Но у меня вот сейчас конкретный вопрос, Галина Петровна. В какой-то передаче мы слышали, что будто бы можно прийти на какие-то встречи, консультации с вами. Но где это бывает и когда, я не поняла. Угу. Можно ли узнать поточнее? Есть ли адрес или телефон, или что-то еще вы могли бы сообщить вот на этот случай? Потому что инициативная группа нашего дома, есть несколько вопросов, которые вот хотелось бы очень посоветоваться.
Понятно.
С вами.
Спасибо. Светлана Петровна, ну, во-первых, я провожу ежемесячный прием на Маховой 7. Это приемная Государственной Думы. Это официальный прием депутата. Я провожу его в три раза чаще, чем мои коллеги. Помимо этого, еще в этот же месяц ведут предварительный прием мои помощники. То есть по простым делам, когда нужно просто забрать заявление или дать какую-то простую консультацию, они вполне справляются с этой задачей, да? А ко мне приходят уже с более сложными делами. Но если у вас вот группа действительно и будет настаивать на том, что непременно Хованская, значит, в сентябре будет очередной прием. Сейчас, думаю, как известно, на каникулах. Ну, вот мы продолжаем с Михаилом работать.
В эфире, да.
Да, в эфире. Так что я вас жду. А встречи я проводила, вот последняя встреча была в Западном округе. Там собирали председателей ТСЖ и ЖСК. Я думаю, что... Вот вы не сказали, в каком вы округе живете. Я думаю, что... Восточный округ.
СВАО.
СВАО, Северо-Восток, да. Вы знаете, как только будет известна вот эта программа, да, по округам, известен будет план уже проведения этих встреч, я думаю, что по моему телефону в Госдуме вы просто узнаете информацию.
Понятно. Галина Петровна, простите, пожалуйста, а как практически вот записаться в сентябре к вам? Вот как это нам сделать? Через телефоны?
Нет, нужно лично прийти. На Маховой там целый аппарат, который занимается этим делом. Я беспартийный член фракции «Справедливая Россия».
Да,
у нас там есть человек, который ведет вот эту вот запись на прием.
Пожалуйста, Светлана Петровна, специально обученным людям. Геннадий из Кингисеппа, пожалуйста, не московский звонок.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, согласно 185-го закона, у нас в области внедряется монетизация льгот по оплате жилья. Правительство области во главе с губернатором принуждают всех льготников написать заявление о добровольном согласии на такую монетизацию, угрожают. Кто не напишет такое заявление, вообще не получит никакой компенсации. Скажите, пожалуйста, нужно ли писать нам такое заявление, на мой взгляд, унижающее человеческое достоинство льготника? И в Питере такое заявление, например, не требуют. И нужен ли нам такой губернатор, желающий отрапортовать? О, у меня в области все согласились добровольно перейти на такую...
На денежную компенсацию.
Да. И знаете, я считаю, вот такие действия, на мой взгляд, могут вызвать стресс у многих, так как создается впечатление, что тебя загоняют в какую-то ловушку.
Спасибо, Геннадий.
Спасибо большое.
Я вам объясню, почему так действует ваш губернатор. Ваш губернатор хочет по 185-му закону, это о фонде содействия реформирования ЖКХ, получить деньги на капитальный ремонт и на снос аварийного жилья. Но закон этот выстроен таким образом, варварским, что нужно выполнить 14 как минимум условий. Все их выполнить честным путем невозможно. Без административного давления невозможно. Это касается и процентовки ТСЖ к определенной дате. Это касается и 5% софинансирования со стороны собственников, нищих, как правило, в этих домах.
Капиталистическое соревнование.
Да, и это касается как раз вот этой темы, о которой вы сказали, о том, что льготы переводятся в денежную форму и зачисляются на ваш счет, так же, как и субсидии. Но субсидии уже давно у нас зачисляются на счет тех, кто имеет право на адресную помощь. А вот льготники, они страптивые, они некоторые хотят получать натуральные льготы и имеют на это, кстати, право. Вот у меня горячее желание, учитывая, что в свое время отклонили, уважаемый Геннадий, все мои поправки, они касались вот именно этих позиций, о которых я говорю. Я уж не говорю про то, что дискриминирована была форма непосредственного управления домами, что для маленьких домов, в вашем городе в том числе, очень хорошая форма управления, ну, 6 квартир, ну какой ТСЖ, понимаете? Можно о каком ТСЖ можно говорить в таких домах. Нет, это тоже включают.
Вот... Вообще, это коллективизация жилья, она как-то вот сомнительна.
Я ее назвала ТСЖизацией. Да, вы понимаете?
Да. Вот... А в Питере же не требуют такого.
Не требуют, не
а
требуют.
У них денег больше. Они к этому не хотят
привлечь. Видимо, не так тщательно проверяют условия, выполнены они или нет в отношении вот питерских властей, и деньги выделяют. Вообще заметно по Питеру финансово финансирование резко улучшилось, но этому городу желаю только добра и красивые, замечательные, пусть он
понятно.
Светёт. Хорошо, Андрей из Москвы, еще вопрос, пожалуйста. Андрей,
алло,
вы нас слышите? Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, как Юрий Михайлович Лужков строит новостройки в Москве. Мне просто бизнесмены рассказывали, вот, которые этим занимаются. Вот он устраивает аукцион, а потом говорит, когда остается несколько компаний, кто через мою фирму проведет деньги, кто-то получит заказ на строительство вот новостроек и того подобного. Вот когда это начнется вообще расследование его деятельности на посту мэра?
Ох, вот Андрей, а вот мы Андрей, не можем без так вот без документов поддержать вас?
Да, если у вас есть факты, надо написать просто прокуратуру, если вы смелый человек.
А и... если не смелый, будете жить вот с этими сплетнями, к сожалению, приходится их так вот называть.
Да.
А как вы относитесь к предложению Явлинского о бесплатном выделении 50 соток земли и государственного стимулирования индивидуального строительства, пишет Николай из Новгорода?
Вы знаете, я положительно отношусь к таким предложениям, но на сегодняшний день выделить эти участки нельзя без аукциона. Это изменения в градостроительном законодательстве нашем, они уже действуют, уже не первый год. Но я считаю, что выделять землю, например, очередникам, которые хотят организовать давно забытое, старые, да, сейчас новые, говорят, ЖСК нужно возродить. Это давно забытое старое. Которые готовы свои средства вложить...
Ну, а индивидуальное строительство, почему нет?
Вот, и в индивидуальное строительство. Но если перед этими людьми есть обязательство государства по обеспечению бесплатным жильем, почему они должны идти на аукцион? Вот этим людям...
Пусть государство им на этом
землю...
аукционе купит, в конце концов, если оно обязано перед ними.
Нет, вот как раз вот этим категориям категорически я буду настаивать, я на этом настаиваю, чтобы землю выделяли бесплатно. Бесплатно.
Ну, имеется в виду, государство заплатит.
Сейчас,
если
сейчас...
оно платит за строительство, оно может дать человеку, да, и кредит, и ссуду там, да, и так далее. Возможно, что ему так удобнее дом построить, чем
тем
получить
более,
квартиру.
Что ему нужно вложить немалые средства для того, чтобы построить этот дом.
Да, вполне, так сказать, нормальная идея.
Да.
Но, к сожалению, бюрократические системы, они у нас.
Но нам нужно
тяжелые.
Думать не только вот о таком индивидуальном строительстве. Нам все-таки в городах нужно решать проблемы.
А есть малые города. Вопиет, пол России живет в райцентрах.
Да.
Там-то ну, вот легче, может быть,
и так. В Москве очень большой процент населения, то есть 11 миллионов, это тоже, согласитесь, это проблема.
А давайте мы в Мордовию вот сейчас. Николай из Мордовии, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот
Здравствуйте.
Про Россию, я надеюсь, что-то ответ получу. В Мордовии Арбатовском районе землю, пай, 3 гектара стоит 5 или 3,5 тысячи. Забрали деньги, то есть, господи, пай забрали, это копии взяли из документа. И до свидания, прощай. И никто не знает, кто руководит, и никто отдачу не дает за эту аренду.
Николай, кому вы написали? Не помните?
Колхоз было, там колхоз.
Нет, вы обратились сейчас к «Справедливой России». Я знаю, что у нас несколько депутатов, по крайней мере, вот по Московской области, очень плотно занимаются этой проблемой. Вот Гудков, Москалькова, Беляков.
Чтобы Антон. Люди землю в натуре получили.
Да, вот потому что очень много злоупотреблений, очень много обманов просто людей, и они остаются без земли.
Да.
Без куска хлеба. А в период кризиса я с вами абсолютно согласна, что эта тема выходит на первое место.
Вам во фракцию писать?
Да, написать можно. Распишут тогда депутатам, которые этим...
Николай, пишите во фракцию «Справедливая Россия». Что там, охотный ряд?
Охотный ряд, дом 1, да, адрес старый.
Ну, давайте Галине Петровне, вот вам напишет Николай, а вы уж там
нет,
с коллегами
я землей, я не хочу обманывать, я землей вот такой вот не занимаюсь. Земля в городах, да, если вот проблема...
Ну, поделитесь со специалистом.
Поделюсь, обещаю, да.
Хорошо, Зоя Михайловна из Москвы, пожалуйста. Зоя Михайловна? Пропала Зоя Михайловна. Ну, ладно, давайте мы посмотрим. Вот. Так, при приватизации квартиры отдали в собственность без ремонта. Фактически весь жилой фонд был сдан в собственность неотремонтированным. В то же время в квитанциях власть была введена графа за ремонт и содержание жилья. Никакого ремонта не осуществляется в большинстве домов, за редкими исключениями. Ну, что с капремонтом?
Хочу сказать, что мы с вами в Москве платим только за текущий ремонт. А капитальный ремонт, отчаявшись выполнить 14 условий драконовского закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, московские власти пока финансируют из своего бюджета. Ну, насколько рачительно тратятся эти деньги, как качественно проводится этот ремонт, это тема для отдельной передачи, потому что жалоб тут огромное количество.
Да, вот тут у меня было из вчера вечером в Сетуне наша постоянная слушательница жаловалась, что дом бросили просто на полдороги с ремонтом.
Ну, это Московская область уже, да?
Не-не-не.
Это в границах Москвы?
Да, Москва. Угу. Сетунский проезд. Вот.
А, Сетунский проезд, да.
Так что все действительно не очень хорошо. Давайте еще Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже пенсионерка, мне 62 года.
Молодая пенсионерка.
Молодая, да. 36 лет проработала в народном образовании. И вот у меня такой вопрос. Когда будет покончено с коммуналками?
О, мы с этого начинали сегодня передачу.
Да, я просто не слушала сначала. Да.
Ну, давайте, когда будет покончено?
Ну, конечно, вот то, что я проработала 36 лет честно, добросовестно. Я не семейная. Помочь мне некому.
Это а вот вы на всё, очередь? Конечно... На
нет,
очередь
я
стали?
Не на очереди, у меня 14 квадратных метров.
Ну, вы как долгожитель Москвы могли бы встать на очередь?
Меня могут поставить?
Так раньше могли, сейчас наши замечательные депутаты Мосгордумы ликвидировали эту категорию. То есть старые очередники, долгожители коммуналок московских, они все-таки имеют это право на получение в первую очередь жилья.
Так что, своими силами,
это,
да?
Это, конечно, все смешно, но не смешно то, что у меня два отца инвалиды Великой Отечественной войны. Вот это уже не смешно. Отчим и родной отец. Оба воевали.
А они что-то получили от государства?
А их уже нет.
Ну, вот видите.
Ну, понятно.
В общем, грустная история.
Я вам сочувствую. У меня тоже отец погиб за 3 недели до конца Москвы.
Нет,
очень
он не
сочувствую.
Погиб, он уже умер.
Ну, после. Понятно. Но у меня ситуация хуже была, да. Тоже коммуналка.
И вы знаете, очень обидно, что вот... Я даже не знаю, как все это объяснить, но очень обидно вот так вот честно относиться ко всему. А в итоге я видела, как люди рвачеством занимались, как там...
Наташа, можно я вам отвечу? Эмоции ваши понятны, и я вам обещаю, что если нам удастся сделать перезагрузку Мосгордумы на ближайших выборах, то вернется в законодательство многое, что депутаты успели исключить вот за эти последние там 5-6 лет.
Ну, вообще, Москва богатый город, могла бы себе позволить вот так не урезать.
Вот
не урезать
льготы. У меня старушки умерли, те, которые вот москвичками были, никого сначала не вселяли, а потом вселили беженку из Баку и одного еще, вроде как, лимитчика. И вот я с кем в итоге.
Да.
Но и у них комнаты нормальные, а моя угловая, течет вода.
Ну, вот это тоже можете жаловаться, что же делать уже.
А кому жаловаться?
Да.
Кому?
Вот это тупиковая ситуация нашего законодательства. Давайте последний вопрос, Сергей Михайлович из Москвы. Сергей Михайлович, только коротко и быстро.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, рад вас приветствовать. Михаил и гости ваши, Галина Михайловна.
Галина Петровна. Галина Петровна.
Да, давайте вопрос.
Галина Петровна Хаманская, да, я знаю вас очень даже хорошо. Вы знаете, мне вот какой вопрос. Вот у нас сейчас в Подмосковье, где я вот нахожусь, наш маленький такой участок земельный, 4 сотки. И вы знаете, никак не могу понять, у нас в России земель мало. И вот я смотрю, и в основном приезжают строиться там из Воронежа, из Тулы, из Новосибирска, из всех, там что, земель не хватает? Почему они сюда рвутся все? Ведь есть такие земли богатые, дорогие причем. Не то, что богатые,
Сергей Михайлович,
нет, они не богатые.
Так здесь и работа, и деньги
Сергей
со всей России.
Из Подмосковья можно приехать в Москву и найти работу. Вот это главная, наверное, причина, мне так кажется. А земель действительно неосвоенных огромное количество.
Вот сейчас, вы знаете, если нашему руководству не нужны территории, ну давайте соберемся около городов, около Ленинграда, около Москвы.
Да, а жить будем за счет нефтяных вышек. Так и получалось в последнее время, правда?
Вот. В общем, Михаил, доброго здоровья.
Спасибо. Я не знаю, но, пожалуй, последнее, Галина Петровна, все-таки как перспективы-то с выборами? У вашей партии что вы видите? У нас минутка-то есть в Мосгордуму.
Я уже объявила тезис, да? Я очень надеюсь на перезагрузку. Есть такой термин.
Это же не российско-американские отношения.
Ну и что?
Так как-то Мосгордума много лет, она шла в фарватере политики одного человека. Что думаете, что-то может измениться?
Может измениться, и очень многое зависит от нас, от москвичей, от нашей позиции. И не нужно только в день выборов сидеть перед телевизором, а потом приходить на прием к депутату Хованской и говорить: моего депутата нет, я его не могу найти, он мне не помог. Ну, понимаете, вы же сами отдали свой голос другому человеку. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать. Так что я очень надеюсь на вас, на то, что вы проявите активную просто гражданскую позицию. Вы же граждане. Вы москвичи.
Всего 35 депутатов в Мосгордуме, между прочим, хотя в других регионах их гораздо больше. В общем, наверное, такой ресурс достаточно серьезный. Я благодарю Галину Хованскую, члена Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям, члена фракции «Справедливая Россия», хотя и беспартийного члена этой фракции, и передачу вел Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий. Досрочная выбор в парламент Молдовы и дело Гангадзе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Новые подробности расследования на Украине. Дело об убийстве журналиста Гангадзе.
Комментарии экспертов.
Эксперт в области рабочего движения. О том, как, не нарушив закон, блокировать федеральную трассу.
В блогах Свободы.
Что делать, если сытая Москва не слышит голодающую провинцию?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».